Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. По традиции в вечернем эфире мы обсуждаем одну из тем, которые в утреннем эфире подняли авторы программы «Частное мнение». Сегодня у нас интересная тема про взаимоотношения двух поколений в вере. Подробнее мы расскажем чуть позже, что это за тема. А чтобы ее обсудить, мы пригласили к нам в студию протоиерея Михаила Потокина, настоятеля храма святых мучеников Флоры и Лавра на Зацепе. Добрый вечер, отец Михаил.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Павла Чухланцева, руководителя молодежно-миссионерского проекта «Ортодокс Хаус». Добрый вечер, Павел. И инициатор обсуждения этой темы, автор программы «Частное мнение» под названием «Нашей бабушки» Сергей Комаров. Добрый вечер, Сережа.
Вечер добрый.
Ну, давайте послушаем программу, чтобы понимать, о чем мы говорим.
Почитал биографию настоятельницы Толкского монастыря, игумени Варвары Третьяк, 1947 года рождения. Монахиня рассказывает: «Папа воспитывал нас строго. Помнится такой случай. Я, как и все дети, любила погулять. Послакать-то гусей, а рядом по полю шел комбайн. И так захотелось мне на нем прокатиться. Бросила своих гусей, залезла да поехала. Тут папа меня и увидел. Спрыгнула, а душа замерла. Чувствую, попадет мне. Сколько он вел меня домой, столько хлестал ремнем. Оказывается, гуси мои в огороде соседки успели вытащить весь луг. За это получила отдельно. Пошла к маме жаловаться, она говорит: а я бы еще больше тебе дала. Пошла к бабушке, она очень меня любила. Да разве можно так дитё избивать? Бабушка стала жалеть, погладила меня, да еще чем-то помазала, и я успокоилась. Свободу любила в детстве, убежать, поиграть. А родители приучали нас к труду. Сами-то они работали без отдыха. Скажешь: мама, отдохни. Она мне всегда отвечала: будем отдыхать, дочь, когда помрем. Читаю и думаю: какие-то железные люди. Труд, труд, труд всю жизнь. И никаких мирских радостей. Себе ничего. Все другим. У меня бабушка такая, ей уже под 100 лет. Для нас сегодняшних это какая-то иная реальность. От современного поколения можно встретить и критику такого образа жизни. Дескать, нельзя так жить и работать для какого-то светлого будущего, только для других людей. Это как знаменитые советские сервизы. Всегда стояли под стеклом, и с них никто не ел и не пил. У меня дома тоже такие были. И когда я спрашивал, а почему мы все это не используем, мне отвечали: это для красоты. Вот нельзя было советскому человеку роскошествовать и есть из красивых сервизов. Критиковать и посмеиваться, конечно, можно. Ведь у нас вообще эпоха критики, а лучше сказать, осуждения. Но эти люди, отказывающиеся есть из дорогой посуды, для нас все построили. Все, где мы живем и чем пользуемся. И тут есть что-то евангельское. Если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить. Здесь та же логика. Не себе, а другим. И вот с этим у нас сегодняшних есть проблема. Мы все больше себе, для себя. Это духовный эгоизм. Духовный, потому что не направлен на выживание, а рождается в атмосфере изобилия. Он виден во всех сферах нашей жизни. Эпоха изобилия непременно закончится. Она уже потихоньку заканчивается. И станут востребованы такие качества, как жертвенность, терпение, смирение, самоограничение. Глядь, а их-то у нас и нет. И пока вот такие бабушки еще живы, надо у них учиться.
Частное мнение.
Сереж, программа такая однозначно рассказывающая про то, какое, в общем-то, было сильное поколение наших отцов, дедушек. А когда ты предлагал тему, ты как-то равнозначно, да, оценил вот сегодняшнее поколение и поколение более взрослое. Так есть между этим конфликт? Мы будем искать, кто прав, кто менее прав или нет?
Я думаю, что нужно всегда искать мира, а не конфликта. Но, наверное, какой-то микроконфликт есть, как и всегда бывает конфликт отцов и детей, конфликт поколений, то есть некое непонимание. Все равно мы всегда разные. Да, одно поколение, которое приходит на смену другому, оно уже чуть-чуть разное, свои идеалы, свои представления о правильном. Также это касается и церковной жизни. И какие-то, конечно, терки бывают. Я это ощущаю, когда веду эфиры на радио «Радонеж», там в основном слушатели пожилые, и вот они звонят, и я часто вот чувствую вот этот самый конфликт мировоззрений. Ну вот, например, мне кажется, что люди старшего поколения, именно церковного поколения, да, еще вот советского, они более ориентированы на строгость некую. Вот тут мы точно, мы молодые, не успеваем за этой строгостью. Это строгость в постах, допустим, да, вычитывание правил, вот именно вычитывание больших текстов, на то, что мы тоже сегодня не можем поднять, выстаивание богослужений, такое очень крепкое. Иногда смотрю на этих бабушек, которые всю страстную седмицу прям на всех службах, как они все это выстаивают, это, конечно, поразительно. Вот. И вообще к обрядовой такой части церковной жизни, что все было правильно, строго и по уставу. Я совсем не собираюсь сейчас это критиковать, я просто отмечаю вот такой факт. И у более молодого поколения верующих, наверное, более свободное отношение к этим вопросам. Наверное, потому что они выросли в более демократическом обществе, и в целом такое отношение, знаете, на лайте ко всему. Есть выбор, там есть варианты. Вот. И, может быть, сама проповедь православия, она тоже как-то меняется. Сейчас, ну, вот больше востребованность на радость, радостное православие, да, что мне это дает, а как я буду радоваться. А я вот так замечаю, может быть, вот отец Михаил меня поправит, что люди церковные старшего поколения, они как-то так в простоте говорят, ну, терпеть скорбь, так терпеть, там, молиться, так молиться, поститься, так поститься. Да какая радость, жизнь вообще тяжелая. Терпеть, молиться, трудиться, вот жизнь. И они, может быть, более мудро как-то подходят, более взвешенно, хотя некоторую правоту современного поколения, да, тоже, наверное, стоит отметить. Они ищут того, что хотят. Ну, в общем, тут есть о чем поговорить.
Ты знаешь, мне кажется, слава богу, что ищут, потому что я, когда пришла в церковь, да, и какое-то время была в разных общинах, все носятся и нянчатся с так называемой молодежкой. То есть хорошо, что они хотя бы есть в лоне церкви, что они пришли, пусть им будет радостно, а давайте им балы проведем, а давайте им там еще что-то. И вот я знаю, что ну, Павел этим прям плотно занимается. Можно ли сказать, что, ну, не знаю, наверное, это вообще некорректно, что их вера какая-то, не знаю, слабее, что ли, или она просто другая вот этой молодежи, которая не выстаивает службы?
Ну, молодежь в церкви, которую я знаю, выстаивает службы и старается как раз очень осознанно подходить к вере. То, о чем сказал Сергей, мне кажется, что мать Мария Скопцова об этом писала, что есть разные типы благочестия. И, например, кому-то больше подходит выполнить все так, как надо, а кому-то кто-то ищет именно смыслы веры, да, порой бывает, что у нас ведь есть такие шутки о том, что бабушки не всегда понимают церковнославянский текст и по-своему его там переводят. Например, «Осанна Вышних», там это «Оксана Вишних» они слышат у себя. Вот, и то, что я вижу у молодежи, что они стараются в первую очередь понять то, что происходит в храме, поэтому могут почитать перевод на русском языке во время богослужения, например, или заранее почитать текст Евангелия, подготовиться к нему. Поэтому я думаю, что это просто, может быть, другой подход к своей духовной жизни.
Отец Михаил.
Вы знаете, ну, тут такой спектр целый большой. Я хотел вспомнить, вспоминал, вот, а что я-то, в общем, искал церковь, когда я пришел туда, это был 85-й год, мне было 20 лет. И вы знаете, ну, вообще, вот то, чем мы жили, наверное, я, мои друзья, я не могу сказать за все поколение мое, которое 65-го года рождения, это все-таки идея свободы. Ну вот, потому что, собственно говоря, ну, интересно, что Советский Союз, наверное, это единственное государство, которое победило сребролюбие. Не потому, что люди не любили деньги, потому что на них нельзя ничего было купить. То есть, это могли бы 1000 рублей, там, это больше, 2000 рублей. Ты ходил по магазинам, тебе говорили, колбасы нет, сегодня не завозили. И все, и твоя 1000 рублей, она ничего тебе не давала, даже колбасы. Поэтому, а вот идея свободы, я помню еще даже со школьных времен, да, ведь это запрещенная литература, это «Окаянные дни Бунина», там, это, ну, много всего, то есть Солженицын, там, это целый пласт культуры, да, это современные художники, разогнанные Хрущевым, это, там, Шнитке, которого не покупали, так сказать, его симфонические произведения не исполняли в СССР, да, это вот много других вот деятелей культуры, искусства, литературы, которые вот или были под запретом, или были даже тот же Высоцкий, например, да, хотя его любили официальные лица, и я думаю, что и слушали с удовольствием многие его песни. Однако вот как бы в большую публику он не выходил. Мало выпускалось пластинок его, как-то вот все это было, да, под полуприжимом, да. И вот эта идея свободы в культуре, в слове, конечно, она очень сильно вот подогревала интересы к церкви, потому что церковь была тоже запрещена. Это была тоже свобода. То есть вот стремление к церкви, на самом деле, во многом, мне кажется, вот, вот порыв интеллигенции в 90-е годы вот прийти в храмы, и храмы наполнились тогда, это именно призыв свободы, да, то есть то, чего душа желала, потому что уже, к сожалению, советская пропаганда, она настолько была уже, ну, вот, как бы сказать, не бесталанна, я бы сказал, не просто, таланта не было уже у пропагандистов наших, потому что, собственно, народ жил только анекдотами про вот то, что происходит у нас, да, и, а, собственно говоря, вот желание все-таки говорить свободно, да, это вот кухонные все эти разговоры, да, друзья, вот это все, понимаете, мне кажется, вот это одна из основных, наверное, черт вот того поколения моего, когда мы открыли для себя церковь. Церковь как тоже часть нашей свободы, свободы религиозной, свободы не подчиняться материализму грубому, который, собственно говоря, насаждался уже просто, ну, совершенно как фетиш какой-то, как какой-то вот. И тогда действительно, вот мне кажется, да, эта идея. Сейчас, например, я понимаю, что молодежь свободна. Она свободно общается, соцсети, вообще весь мир стал тесным, можно общаться с людьми из другого конца света. У нас же был железный занавес, если вы помните. Глушили все радиостанции, и общаться с иностранцами можно было только в 80-м году, когда была Олимпиада.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Мы сегодня обсуждаем тему отношений двух поколений в вере. И предложил тему Сергей Комаров, публицист-катехизатор. В гостях у нас протоиерей Михаил Потокин и Павел Чухланцев, руководитель молодежно-миссионерского проекта «Ортодокс Хаус». А, знаете, я в какой-то момент задумалась, когда меня спросили, а кто для тебя Христос? И я уже была в церкви давно. Я почему сейчас вспомнила этот вопрос? Потому что и Павел, и Сергей, и вы, отец Михаил, сейчас говорите о неких мотивациях, да, прихода в церковь, пребывания в церкви. Но вот это вот отношение «я и Христос», оно разве разное у поколений, по вашим ощущениям, отец Михаил? Вас же многие исповедуются, и молодые люди.
Мне кажется, что оно разное у всех людей. Потому что это индивидуальное отношение, личное отношение. Поэтому невозможно здесь выделить какой-то класс людей или поколение, или еще кого-то, кто бы, вот, можно было сказать, что это группа людей по какому-то признаку, у них есть определенное отношение. Нет, это все-таки личное отношение.
Не, причем просто личное... есть ли они?
Нет, они двусторонние. А понимаете, в чем все дело? Если они, невозможно, понимаете, очень сложно об этом говорить. Если это подлинные отношения, вы не можете сказать про них словом. Вспомните историю с Нафанаилом, да? Ему Христос не говорит, что было под деревом. Он просто говорит: «Я тебя видел». Понимаете? То есть, когда тебя увидит Христос, ты не сможешь сказать об этом ничего, потому что это невыразимо словами. То есть, все подлинное, когда мы облекаем его в свое слово, оно теряется. Поэтому я думаю, что здесь как раз-таки это тайна отношений между людьми. Кстати, и между людьми, и Богом, между людьми личные отношения. Понимаете, как только вы попробуете их выразить, они сразу сузятся. То есть, вы не выразите весь спектр того, что вы чувствуете. Да, это невозможно. Здесь, скорее, может быть, ближе поэзия, чем слово, вот, к тому, что чтобы выразить, и в том числе поэзия духовная, что значит молитва. Она ближе к выражению вот, взаимности между человеком и Христом, чем вот наше слово. Поэтому, мне кажется, это не следует описывать. Про другое хочу сказать, что, конечно, вот путь может быть, да, какой-то вот определенный. Вот как я уже вначале говорил, там путь обретения свободы, да, в том числе религиозной свободы. А, например, вот мне кажется, что во многом такая идея богатства и благополучия, она человеку не дает смысла. То есть, ну, вот есть богатство, есть благополучие, я могу к нему стремиться. Но в этом нет вот какого-то глубокого смысла в этой жизни, да, потому что оно материальное, оно все-таки очень примитивно. Ну, вот. И поэтому, наверное, вот можно искать свободу, можно искать смысл, да. Вот мне кажется, современное поколение, может быть, оно ближе к тому, чтобы искать смысл жизни, да. То есть, вот зачем я живу? То есть, у меня есть деньги, у меня есть карьера, у меня есть там, ну, возможность расти материально там, а смысл?
Да, Сережа.
Да, отче, а вам не кажется, что в связи с современным развитием психологии современные верующие люди смотрят на отношения со Христом именно в сфере психологии? То есть вот то, что называется эмоциональный интеллект сегодня повышен, да, и люди смотрят на эти отношения с точки зрения личностной, экзистенциальной, то есть вот в сфере ощущений, эмоций, утешения, радости, вот там ищут. А люди прежнего поколения, они как-то более простыми смыслами руководствовались. Вот, не знаю, надежда, Христос как судья, да, Христос как Бог, просто которому нужно поклоняться, Христос как промыслитель и так далее.
Ну, может быть, да, но вот вы знаете, я точно не сформулирую. Я сформулирую так эти отношения. Эти отношения очень хорошо понятны из, вот, на горе Фавор. Когда ничего не понятно, но нам тут очень хорошо. Понимаете? И вот любое поколение, когда ему вот действительно спрашивают, да, ну вот что тебе в церкви все-таки? Знаешь, мне тут хорошо. То есть мне тут хорошо, да? А вот объяснение, почему хорошо, как, вот с чего этот человек это чувствует, это уже, мне кажется, вторично.
У каждого
то есть ощущение,
разное.
Ощущение вот этого, так сказать, состояния полноты жизни, да, какой-то вот состоятельности внутренней. Ну вот, наверное, это причем в любом поколении. И спрашиваешь бабушку, которая там еле дошла до храма, она идет там с палочкой, преодолевая какие-то расстояния, которые мы за 5 минут, за полчаса или за час, и она приходит, потому что ей в том числе хорошо, не потому что надо, а потому что ей хорошо. Ну, вот. Да, и вот это хорошо, действительно, оно может быть по разным причинам. Да? Иногда это, так сказать, действительно встреча с Богом, иногда это встреча с молитвой церковной, с пением церковным, да, но это все равно хорошо.
Отец Михаил, вот я просто не то что возразить, а я с точки зрения отца Дмитрия Смирнова, который в проповеди говорил, что хорошо в церкви – это, ну, начальная история, но вы сюда зачем пришли? Вы что в воскресенье-то встали? Вам что, не спится? И только один человек там сказал из опрошенных: я пришел в церковь, потому что я хочу спастись, я пришел ко Христу. И, наверное, вот мы про это спрашиваем, потому что мотивация прийти в храм, вот в этом, в рамках этого хорошо, она может быть какая угодно. Прийти, не знаю, с молодежью повидаться, на что, как бы, я думаю, цепляют молодежь. Прийти, действительно, попеть в хоре, как вот в Антипе делают, да, там хор поет на ночной литургии по средам. И у молодежи очень разная мотивация, зачем прийти, почему я про Христа спросила, да, вот кто зачем идет в храм? Вот молодые и взрослые люди.
Мне кажется, это очень разное. Тут, понимаете, как, ведь вот, ну, есть какие-то причины побудительные, есть результат. Да, то есть побудительные причины могут быть разные у человека. Друзья ходят, действительно, там, привычная компания, еще что-то. Просто вот от слова «надо» или там от слова, что в воскресенье не пришел, значит, ты в чем-то виноват. Но результат-то какой? Если подлинный результат, то это действительно вот это добро нам здесь быть. Нам здесь хорошо, понимаете? Это невозможно сформулировать по-другому, потому что все остальное будет неправдой. Вы говорите «спасение». Вы знаете, что такое спасение? Вы переживали спасение. Как таковое. Мы говорим спасение, спасение. А вы пережили это? Вот я могу сказать, что я пережил в жизни, я могу об этом говорить. Но, а когда мне говорят о спасении, что такое? Вот как это вот сформулировать? Вот простым нашим чешским языком, в нашей жизни, как мы живем. Понимаете? Если мы вдруг честно себе скажем, что для меня спасение, это фантазия? Это я себе придумал, это какой-то будущий мир, когда мы умрем все, и вот души наши такие легкие, как ангелы. Мы переживали это когда-то? Нет. Даже Павел не смог рассказать про это. Он не смог рассказать, потому что у нас нету слов, что такое спасение. Поэтому я говорю, когда я приду, что я хочу спасения, я хочу того, чего я не знаю и пережить не могу. И даже Павел, который пережил спасение, вот, будучи восхищен на небо, ну вот, он не смог мне про это рассказать. Что тогда? Чего я ищу? Ну вот, я ищу действительно живой встречи. В чем живая встреча заключается? Вы знаете, иногда человека встретишь, вот поговоришь с ним, и легко на сердце. Что это было? Вот мы когда-нибудь задавали себе вопрос об этом, да, это была вот личная встреча, личное общение, очень, которое именно вот личное общение со Христом, да, оно есть, ну вот, но говорить о спасении, там, о каких-то больших вещах, да, а в чем оно спасение, как оно будет выглядеть? спроси вот. Да, поэтому, а вот опыт этого личного прикосновения ко Христу, да, с разных сторон, там, кто-то со стороны, там, молитвы, кто-то со стороны даже вот общецерковной какой-то атмосферы внутренней, да, когда он присутствует вот среди верующих, это правда. Вы знаете, иногда нужно почувствовать, можно почувствовать присутствие человека, не видя его, что он зашел, вот он пришел, да. Вот так же можно почувствовать Христа, его не видя, но вот, что он пришел, потому что ты находишься среди людей, между которых он стоит. И его присутствие настолько значимо, что оно не может, сердцу никак не, не сердце отзовется, если оно хоть что-то может чувствовать. Понимаете, поэтому почувствуй присутствие Христа, хотя бы в этом уже, наверное, глубокий смысл вот, переживания богослужения, там, и уставов, всего прочего. Кстати, сказать, что я, если уж так говорить, я сам страдал от того, что служба большая, и спина у меня болела, когда я приходил. Я выходил все время во двор и сидел на лавочке. Ну, вот, так что не как и молодое поколение, так и я страдал от продолжения. Дожить службу, пока я к ней не привык.
Поэтому это сколько лет вам было?
20 лет.
20 лет. 20 вы лет. Пришли за свободой, да, отец Михаил? А ну, когда а произошло часть... вот это прикосновение ко Христу?
Ну, вы знаете, наверное, не сразу. Наверное, тогда уже, когда... Ну, это не прикосновение, к нему было, наверное, он ко мне прикасался, так и я этого не знал. Ну, вот, понимаете, я думал, что это кто-то другой, может, или как-то. Ну, вот, поэтому я думаю, что это больше произошло, когда я уже стал, ну, в храме трудиться. Сначала как доброволец, да, помогал разгребать мусор в храме, который передали в 90-м году, там, вот, нашему духовнику. Ну, вот, ну, и потом, когда уже я начал участвовать в богослужении, вот, как певчий, да, там, читал и так далее, все, тогда я полюбил устав и службу, и строгость, и все остальное. Но это не относится к моему поколению. Это относится скорее вот к тому, ну, как вы воспринимаете вот церковный устав и церковную службу. Если вы глубоко в нее погружаетесь, понимаете, тогда действительно мы начинаем любить и, ну, как бы ее исполнение, да, какую-то правильность ее, да, то есть соответствие уставу того образа службы, а в этот устав начинает входить и ваша жизнь, и посты, и ваши домашние молитвы, оно становится частью церковного устава. То есть это часть типикона вот этой службы, которой мы служим. Поэтому в этом смысле мы начинаем любить строгость, наверное, когда мы начинаем любить богослужение. Ну, потому что оно выстроено, оно действительно красиво, но в то же время оно и очень логично и строго, потому что там есть определенная вот зависимость, какие поются стихи, какие-то считаются молитвы и так далее, и так далее. Ну, вот для меня это так, не знаю, как для других, но вот, но во всяком случае, вот то, что я переживал, ну вот, когда я пришел в храм, это я об этом могу свидетельствовать, а обо всех не могу свидетельствовать, о себе могу. А вот что касается, мне кажется, современной молодежи, да, вот изобилие внешнее, да, возможностей, оно рождает именно поиск смысла, потому что уже когда я могу и так, и так, и так, могу стремиться к этому, могу кем хочешь стать, там, могу зарабатывать, могу не зарабатывать, могу там, вот. И здесь как раз, а, значит, что тогда важно? Важно то, что наполнено смыслом. То есть то, что вот то, что мне принесет вот радость, мне важно состояться, понимаете? То есть моя состоятельность как человека, как личности, как вот в обществе своих друзей, там, в своей семье и так далее. Поэтому мне кажется, вот это тоже мотив такой вот очень сильный вот о поиске смысла состоятельности, да, такой в жизни.
А вот эта состоятельность, Сереж, вот люди приходят молодые в церковь, да, мы сейчас говорим там состояться за свободой, да, но они при этом радость-то эту ищут как бы в Боге или просто радость более там в социальных моментах? Вот я туда немножко хочу, про духовное. Мы как бы вот тут ищем, да, Серёж, сейчас? В том направлении идем.
Мне кажется, что Господь ведет человека, разных людей, разными путями. И человек может прийти в церковь в первый раз с нашей точки зрения, с мотивацией сомнительной. Посвятить куличи, или поклубиться, потусоваться, или в поисках свободы даже. Это все-таки второстепенная мотивация, да?
Если я не говорю, что это второстепенная, я говорю правду.
Но с этого может все начаться. И Господь, Он же говорит, я кроток и смирен. То есть Он не обижается на человека, Он не начинает его наказывать, потому что человек с неправильной мотивацией пришел. Со временем все может поменяться, и человек может влюбиться во Христа, разглядеть его лик в богослужении, в таинствах, но это все не сразу. Поэтому, мне кажется, разные бывают ситуации. Слава Богу, что пришли. Я даже помню, как читаю Шестопсалме в одном маленьком храме, зимой, это уже вечер, ночь, и вдруг въезжает девушка на роликах. на роликах в храм заехала и в шортах.
Прекрасно.
Вот, и наши пожилые женщины, они вот мудрые, они ни слова не сказали. И потом свечница даже сказала, ну, вот на роликах человек к Богу приехал, и такое бывает. Вот, так что Господь, его промысл настолько удивительный и разнообразный, что тут бывает абсолютно, абсолютно всякое. Я думаю, вот Павел о молодежи, может быть, нам больше расскажет, потому что он непосредственно работает с ребятами, с молодыми, креативными.
Да, я хотел сказать про мотивацию.
Да.
При своем храме я провожу катехизаторские беседы перед крещением. То есть к нам приходят те, кто хотят в будущем стать крестными, и с ними нужно провести несколько бесед, чтобы убедиться в том, что они в правильную сторону направят ребенка. И недавно пришла девушка, молодая мама, она начала рассказывать о том, что она захотела крестить ребенка и вообще разобраться в вере, потому что ее муж ушел на СВО. И она за него переживает, она понимает, что она больше ничего не может для него сделать. И у нее мотивация такая. Но с точки зрения веры, это очень понятная мотивация, что она надеется на Бога и ищет утешение в церкви. Мы с ней говорили о том, что есть три уровня отношений с Богом. Об этом писал, кажется, Авва Дорофей. Что на первом уровне ты как слуга боишься, что он тебя накажет, и поэтому веришь и ходишь в церковь, чтобы он тебя не покарал. Вот на втором уровне это,
что скажу?
Там первый уровень да, раб, раб, а потом раб, уже да, наемник. Потом
да, наемник, да, наемник он сын, за награду да. работает. Вот. А сын, он уже трудится,
друг.
Как да,
друг, скорее,
да, для да, того, да. чтобы, можно сказать, угодить, просто порадовать своего отца. Вот. И мне кажется, что мотивация действительно может быть разной, но мы всегда важно, чтобы мы проговаривали про этот высший уровень мотивации, про личные отношения с Христом, просто ради Христа, а не ради того, чтобы получить что-то, чтобы Бог не стал для нас таким Дедом Морозом.
Сереж, вот я все думаю, вот, а что ты хотел в этой теме выяснить? Смотри, получается, мы разобрали мотивацию того поколения, с чем пришли в церковь, нашего, ну, нашего, не знаю, более младшего, наверное, чем мы с тобой поколения, которое приходит в церковь. А в чем тогда может быть их разница, и как бы зачем мы сравниваем их между собой?
Ради контакта, наверное, между поколениями, ведь не всегда эти отношения складываются, и я даже знаю ропот многих молодых ребят, которые так или иначе сталкивались в храмах с недолжным каким-то отношением священника к ним, именно из-за несовпадения вот этого взгляда на церковь, на духовную жизнь, на церковную жизнь в принципе. Там, например, священник может потребовать сколько-то дней поста, вычитывания всех правил, а молодой человек на это еще просто не способен. Или наоборот, например, он может считать, что тот или иной момент его жизни уместен в контексте православной веры, а пастырь, уже там пожилой, он говорит, что это никак не уместно и с таинствами не может соседствовать, да. И, ну, мне кажется, это просто важно проговаривать, вот это всем нам на пользу. Я вот когда воцерковлялся, меня вообще воцерковляли бабушки, это были мои первые катехизаторы. Они меня научили читать на клиросе, потом втолкнули в алтарь к батюшке, хотя я очень боялся.
Сколько тебе лет было?
23. Вот, крестик, который на меня надел такой старший мой товарищ, ему за 60 было. То есть я такую закваску, наверное, такую старую получил, и я очень благодарен этой закваске, потому что сегодня я, может быть, как-то бы развеялся бы, знаете, как-то расщепился бы в каких-то ультрамодных, таких модерновых направлениях именно вот взгляда на православие. Но какую-то эту закваску такую, уж не знаю, как ее назвать, ультраконсервативную я получил, вот это выстаивание богослужений, вычитывание, я все вычитывал там много лет, сейчас я ужасаюсь, как я мог, я бы просто не, повторить бы не смог. Но это было нужно, эту классную школу пройти. Вот.
Муштру.
Да, да, да. И это как раз нам давало старшее поколение.
И я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждаем тему взаимоотношений поколений внутри церкви, в лоне церкви. И в гостях у нас протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавра на Зацепе в городе Москве, Павел Чухланцев, руководитель молодежно-миссионерского проекта «Ортодокс Хаус», и Сергей Комаров, публицист, катехизатор. Мы вернемся через несколько минут, не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию Светлого радио. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем сегодня тему взаимоотношений двух поколений, отцов и детей в лоне церкви. И у нас в гостях протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе, Павел Чухланцев, руководитель молодежно-миссионерского проекта «Ортодокс Хаус», и Сергей Комаров, публицист и катехизатор. Сереж, вот ты начал говорить до паузы по поводу вот этой вот закваски, что сейчас бы не получилось, да, то есть какая-то дисциплина была дана, да, вот, Павел, я хотела спросить, а что с дисциплиной у молодежи? Вот если они не получают или не готовы принять, о чем Сережа сказал, вот такую строгость, да, священников, там, не знаю, я тоже в монастыре начинала, и там тоже было все довольно строго. И тоже сейчас я вспоминаю, думаю, не-не-не, я бы сейчас так вот это все не смогла. А вот как молодежь, Паш?
Я думаю, что в целом существует такое явление, как розовое христианство, да, когда мы говорим.
Мы сегодня много интересного узнаем,
да,
терминов.
О том, что есть вот эта вот радость, и это все, что содержит в себе наша церковь, учение. Я думаю, что это заблуждение, конечно, и молодежь не смотрит только так. В принципе, мне кажется, что, например, красоту богослужения, как отец Михаил говорил, невозможно узнать, если ты не заставил себя на нем постоять, не заставил себя разобраться в нем. К сожалению.
Разбирается молодежь-то в этом, пытается разобраться в богослужении? Или все в лайт-розовом варианте?
Я думаю, что да, старается, потому что, например, проект, в котором я работаю, мы стараемся публиковать тексты Священного Писания, которые будут читаться на богослужении. И очень многие ценят именно эту рубрику, потому что они могут открыть и понимать, что происходит за богослужением.
Я просто... Можно я вот у Павла спрошу?
Да, да, да.
Павел, насколько я знаю, ты часто подвергаешься критике, ты и твое сообщество, из-за того, что у вас много англицизмов, даже в названии они есть, «Ортодокс Хаус», и даже те пособия по изучению богослужения, о которых ты говоришь, вы называли гайды. И люди...
Ну, это англицизм, мода такая сейчас.
Да-да-да, но просто люди старшего поколения верующих, они вот не понимают, мягко говоря, это все и видят в этом разрушение церковности в том числе, что, дескать, чуждый язык, чуждые смыслы, чуждое какое-то отношение. Как ты относишься к этой критике?
Я думаю, что очень важно, когда мы проповедуем, понимать свою целевую аудиторию. Угу. И когда мы говорим с молодежью, мы должны говорить на языке, на котором говорит молодежь. Для нас, когда мы говорим гайд, мы не стараемся эпатировать или придумать что-то эдакое, чтобы всех удивить, вот, чтобы человек обратил внимание. Наша цель, чтобы человек понял, что... Здесь есть что-то интересное для него, что-то знакомое для него.
С язычником был как язычник, с иудеем был как иудей, с беззаконным как беззаконный, да?
Ну, беззаконие не надо.
Но будучи под законом, да?
Нет,
я пытаюсь к апостолу Павлу вернуться. Просто действительно, мы там даже вот сейчас называем в Антипе, и, кстати, у Павла недавно, не ярмарка, а маркет, не трапезная, а кафе православное. И, может быть, для молодежи вот как раз страшный такой флёр, да, чего-то таких, не знаю, пирожков с капустой кислой, да, в трапезной, может быть, он для них становится не таким страшным, когда они идут в кафе. Мне кажется, тоже это на первом этапе, да, отец Михаил,
важно? Я не знаю, честно говоря, мне кажется, все-таки околоцерковная жизнь такая, не сама церковная жизнь, а околоцерковная.
Трапезная, на подходе.
Там, да, на подходе. На подходе, может быть, это важно, чтобы человек понимал и говорить с ним современным языком. Что же касается вот строгостей там и так далее, все-таки часто мы к этому возвращаемся, теме. Я считаю, тут дело не в строгости вот поколений или священнослужителей. Дело вот в чем, что сам человек, который проявляет строгость, он должен по этой строгости жить. И вот здесь как раз возникает то, что вот вносит в жизнь лицемерие. То есть оно раздвоение. Да, с меня требует строгость, от меня требует церковь, требует меня строгости. Насколько сама церковь строга к себе? Вот если вы знаете, например, митрополита Антония Сурожского, наверное, все знают.
Конечно.
Я не знаю более строгого пастыря. Он за свою жизнь рукоположил всего несколько священников с большим трудом, потому что всех остальных он считал недостойными. Он сам про это говорит, про себя. Да, вы удивляетесь, что он строгий, да?
Да, потому что он
это
очень
был
либерал,
один из самых строгих пастырей. Понимаете? И как прекрасно его читает молодежь, как любим мы его все, и чувствуем в нем огромную свободу веры.
И, кстати, свободу некой дисциплины. Был период, когда его молитовки: «Господи, можно мне причаститься?» Даже в какой-то момент была мысль подменить это правило,
да,
почитать,
да, это, не это один из самых строгих пастырей. Да, и когда-то я читал в его воспоминаниях, ну, такой случай просто я приведу вам. Он рассказывает про то, что как-то в его приходе в Лондоне кто-то стал воровать. Ну вот, он решил молиться, как всегда, и молитва привела к тому, что вор обнаружился и пришел к нему на исповедь. Как вы думаете, что он ему сказал? Он ему сказал: пойди и верни все то, что ты украл, людям, у которым ты это взял. Вы понимаете? Более строгого подхода я не знаю. Потому что это сделать, ну, наверное, сложнее всего. Можно прочитать там много раз покаянных канонов, там много поклонов сделать, но прийти к человеку и сказать: я у тебя украл, я тебе хочу вернуть, и этот человек пропал. И Владыка говорит, наверное, ему, он дальше говорит, я думал, что ему стало тяжело от того, что я ему сказал. И тот пришел через довольно продолжительный промежуток времени и просто объяснил, что я много украл, поэтому пришлось много носить, вот, раздавать. И после этого человек стал членом общины, по-моему, даже ходил в алтарь, у него такой рассказ Владыки. Понимаете, то есть эта строгость, она именно тогда, она возможна и оправдана, когда я сам вот этой строгостью живу, строгостью веры, совести, да, порядочностью, вот этим. Когда я сам от этого отступаю и советую другим, никогда мой голос не будет услышан. Понимаете? Вот голос Владыки, он всегда слышен, он прекрасно слышен, мы его принимаем с любовью. Но в этой любви есть очень большая строгость в вере. Именно в вере, в чистоте того, что человек делает. Вот Владыка советовал всегда не говорить ничего, то, что ты не пережил сам. Понимаете? И вот если, да, если мы даем совет строгий кому-то, а сами мы это не пережили, вот эту строгость, мы не поняли ее пользы, да? Мы только слышали о том, что это правило нужно выполнять и так далее. Всё. Тогда, наверное, мы не имеем права на строгость. На строгость, наверное, мы имеем право только тогда. И только тогда она не ранит, не оттолкнет человека от церкви, а наоборот приведет к нему, когда мы сами в такой строгости жили. Поэтому вот я думаю, что главное все-таки вот в тех случаях, которые вы описываете, что чаще всего бывает, что мы к другим относимся строже, чем к самим себе. И это всегда будет видно, потому что духовная жизнь, она вся, она очень прозрачная. Ну, вот, и поэтому здесь-то как раз, мне кажется, лежит вот та вот полемика вот вокруг вопроса того, что приходит молодой человек и вдруг встречает строгость. Я думаю, что в Владыке Антонии очень любили ходить молодые люди. Mm-hmm. И мне кажется, даже там он и проповедовал среди молодежи, да, при этом будучи сам строгим монахом. И посмотреть на его жизнь, на его честность, да, абсолютную вот искренность в вере. Это нужно быть очень строгим человеком, чтобы так вот просветить себя говорить и так относиться и к молитве, и к богослужению, так относиться к церковной жизни, как он относился. Это очень строго. При этом, вот, понимаете, огромное количество за ним последовало людей, в том числе и молодых. Значит, дело все-таки не в том, как мы проповедуем, а дело в том, как мы сами живем. Если это соответствует одному другому, тогда можно быть и строгим.
Будет подлинным. Сережа, кроме строгости и конфликта в формате исповеди и наставлений, что еще между поколениями возникает? Какие еще хочешь обсудить аспекты?
Ну вот, например, мне кажется, что старшее поколение верующих более ориентировано на поиск духовника, даже, я бы сказал, старца, ну то есть человека, который вел бы верующего всю жизнь, и люди ищут такого тесного контакта на уровне прям монастырского послушания. И действительно, в то время, когда советские верующие, да, воцерковлялись, ну, скажем так, вот такого последнего периода, эти старцы были. Был отец Кирилл Павлов, был отец Иван Крестьянкин, был отец Николай Гурьянов, другие. И современная молодежь верующая лишены, во-первых, вот такого изобилия старцев. И у нас, как мне кажется, сейчас даже само такое понятие об этом изменилось. Ну, ребята просто ходят в храм, ну, просто общаются с тем или иным священником. Они не ставят такую задачу найти вот такого прям духовника, чтобы ему подчиняться всю жизнь. И многие на это ропщут, в том числе люди старшего поколения, не раз слышал, они говорят, как-то вы без духовников живете, без такой пастырской опеки. В общем, святые отцы запрещают так делать. Вот как считаете, отец Михаил, есть такое?
Ну, наверное, немножко есть. Наверное, это связано и вообще с церковной жизнью, что сейчас меньше таких примеров ярких, да, как когда-то вы перечислили там отца Иоанна Крестьянкина. И с другой стороны, ну, в общем-то, это такой, это разные пути просто в вере, да, то есть мы говорим о пути послушания, когда послушание духовнику, Это на самом деле, конечно, очень здорово, потому что, ну, для этого нужно самому хотя бы немножко побыть в послушании, в детстве родителям, да, ведь это же совсем другие поколения, они-то были в послушании, вот с чего вы начали, да? Угу. Будь здоров, какое послушание родителям, да, и такое, на такое сейчас мало кто способен, сейчас подадут в суд, опека придет, и ребенка отберут. Точно. Вы смеетесь, это так и есть, понимаете? Сейчас даже телесное наказание детей недопустимо в семье, мы в таком времени живем.
Отец Михаил, вот детей бить нельзя, наказывать нельзя, послушание сейчас у нас не очень привычно, а нормально жить без духовника тогда?
Ну, вот я говорю, что нет привычки к послушанию, значит, очень сложно вообще понять тогда, как отношения строить с духовником, потому что послушание – это не только вот наказание, это скорее больше уберечь человека от чего-то, для этого нужно послушание, не для наказания вовсе. Поэтому целью-то являлась не, как говорится, жестокость какая-то вот или какая-то дикость, да, а именно уберечь человека от того, чтобы он не разрушил ни себя, ни близких, там, ничему не повредил бы никому. Поэтому, конечно, когда воспитывалось, ну, и поколение воспитывалось в уважении к старшим, да, это мы помним еще те времена, когда старшее вот поколение, оно пользовалось авторитетом и... Вполне заслуженно. Поэтому здесь вот изменились некоторые отношения, да, и мы уже не можем так воспитывать, и, наверное, может быть, уже сейчас и не стоит так воспитывать, я не знаю. Но, во всяком случае, само понятие послушания уже, оно уходит из обихода семьи как таковой, да. Ну, сейчас, например, прерогатива, как у детям дать свободу, там, они принимают свободные решения, как им жить, там, вот, даже простые вещи, там, вопрос сожительства, уж простите, такой, как бы, так сказать, когда-то был недопустим. Допустимый вообще просто вот в обществе, даже в нашем там, ну вот, в 80-х годов там, прошлого столетия, да, это было недопустимо, невозможно, это было, ну, просто, ну, вот, а сейчас это норма, да, то есть вот практически норма, то есть, ну, вот молодежь-то мне скажет правду, не скажет молодежь правду мне, да, что это частое явление среди молодежи, вот такое сожительство без брака,
да,
правда,
такие, да? Конечно, да.
Когда-то это было невозможно. Невозможно почему? Потому что это родители были против. То есть настолько было сильно родительское влияние, что это было невозможно.
Ты меня позоришь.
Да, но это серьезный вопрос, понимаете? То есть вот поэтому послушание, если человек вырос без него, вот в семье, да, вырос в какой-то свободе уже, сам уже принимает решение, послушание духовнику здесь довольно сложно даже и прогнозировать как-то, да. Если же я не слушался своих родителей или как-то вот, ну, старался от них отдельно жить, скажем так, буду ли я в таких отношениях с духовником? Понимаете? Ну, наверное, вряд ли. Поэтому, наоборот, мне кажется, вот то, что предыдущее поколение искали совета духовного, более опытных, их могли подчиниться этому совету, да, то есть могли как бы переступить через себя и сказать, вот я-то по-другому вот считал, а вот мне вот сказал духовник, и я выполнил, как он сказал, да. Это, в частности, связано с, ну, с жизнью семьи, вообще-то говоря, где в семье старшим подчинялись, и старшие задавали некий тон.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Мы обсуждаем тему взаимоотношений двух поколений в лоне церкви, отцов и детей. И у нас в гостях протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе, Павел Чухланцев, руководитель молодежно-миссионерского проекта «Ортодокс Хаус», и Сергей Комаров. Ну, я не знаю, вот если без послушания, в смысле без духовника, правильно ли это, вообще возможно ли это так двигаться? Сереж, как думаешь сам, для молодежи?
Ну, я думаю, это все-таки больше пасторский вопрос, как правильно, как неправильно. Я скажу то, что я вижу. Я вижу, что многие молодые ребята живут в церкви, как мне кажется, нормально развиваются, делают много доброго, меняют себя, не имея вот в строгом смысле вот такого прямо закрепленного духовника. Они советуются со священниками, с разными, тем более сейчас в Москве, например, прекрасные священники, просто образованные, замечательное духовенство, есть с кем поговорить. И они приходят даже иногда в разные храмы, советуются и как-то стараются свою жизнь координировать с Евангелием, церковным учением, пастырским советом в принципе. То есть это жизнь по совету. Насколько я знаю, сами святые отцы рекомендовали такой образ жизни для тех людей, которые по каким-то причинам не могут найти духовника. У нас сейчас чуть-чуть другая такая ситуация, но тот же принцип, мне кажется, работает. Святитель Игнатий Брянчанинов еще писал, что в связи с оскудением духовных наставников, это он еще тогда, в XIX веке, писал, когда оптинские старцы были, когда столько святых, великих пастырей, но еще тогда он говорил, что в связи связи со скудением духовных наставников, жизнь будущих поколений представляется так: жизнь по совету и сверяясь с писаниями святых отцов и священного со священным писанием. Вот, мне кажется, сейчас
сам,
так, кстати, и происходит.
Святитель Игнатий не выказал послужения, когда он спросил духовника, писать ли ему отечник. Духовник ему, знаете, что сказал? Не пиши ни для кого. А он все-таки написал.
Угу. Ну и, насколько я помню, святитель Игнатий, после того, как он отошел от Льва Оптинского преподобного, у него духовника как такового уже не было.
Ну, я не помню, честно говоря, житие вот так да настолько точно. Но, во всяком случае, это я так, как пример, просто действительно, это вопрос такой, я бы сказал, вере. Вот, наверное, это вопрос именно наличия духовников как таковых, как вы сказали, чем прежде, чем вот, ну, и вот привычки к послушанию, наверное, да. Когда послушания нет, собственно, духовник становится как-то неактуален, потому что его советы, если его оспаривать. Раньше же принцип был, да, вот вы сказали, к нескольким священникам. Раньше принцип был, чтобы ты ходил к одному духовнику, и одного только слушался, потому что как только возникало второе мнение, возникал некий раздор внутренний в человеке, да, и человек уже не знал, не понимал, как ему, кого слушать, вот этого священника или вот этот так говорит, этот так говорит. И в чем хорош духовник? Что он один направлял человека, да, но там несколько другая иерархия отношений, да, то есть это как бы через эти отношения Бог действует на человека, но эти отношения должны быть абсолютным доверием. Понимаете, здесь тоже очень тонкий такой момент, потому что довериться сейчас человеку одному другому очень сложно. Вот мы говорим сейчас там, что у нас огромное количество разводов, например, да, и это отсутствие личных отношений. То есть личные отношения близкие, они как раз связывают людей, в том числе и духовника, и духовное чадо, это личные отношения. Но человек не может решиться на них, да, или не привычен к ним, или какие-то еще есть причины. Вот, и поэтому все-таки мы сейчас больше на расстоянии друг от друга находимся, я имею в виду внутреннем расстоянии каком-то. Наверное, это тоже причина, да, если мы вспомним даже старые времена, как люди любили общаться, да, целыми там семьями, дружили там подъездами, знали всех соседей, там вместе праздновали и так далее, все. То есть, вот, понимаете, сейчас больше индивидуализма такого, да, вот, причем это именно не как трагедия, а как, скорее, норма,
да. Особенность,
да, я живу вот сам по себе, я самодостаточный, да, вот я человек, которому никто не нужен, ну, я люблю друзей, там, я немного собираюсь с ними, но это не есть моя первая необходимость. Вот первая необходимость, когда, да, это, то есть без этого я как бы не могу, да, нет, я могу спокойно сам жить вот отдельно.
Ну, кстати, да, у нас же есть, да, если можно,
да,
скажу.
Я, да, я прошу прощения, может, это не так, поэтому давайте выслушаем другое.
Да, я вот просто в свое время пытался так жить, выбрав одного духовника и слушаясь его полностью, пытался, я очень обжегся. Поэтому
тоже.
Я, честно говоря, опасаюсь этих отношений. Вот, это, конечно, мой опыт, я не проецирую его на других. Вот, и напомню, что у нас есть документ официальный церковный о младостарчестве, по-моему, 1998 года, если не ошибаюсь, где говорится о том, что многие пастыри, к сожалению, злоупотребляли данной им властью и покалечили многих людей, поэтому церковь рекомендует все-таки руководствоваться советом пастыря именно как советом, но принимать решение саму и нести ответственность за свое решение.
Да, у меня вот очень называется то, что вы говорите. Мы порой выезжаем в регион и рассказываем, как работать с молодежью. И для того, чтобы было что рассказать, есть такая теория поколений, что люди, рожденные в разное время, обладают разными чертами характера. И, скажем, я отношусь к миллениалам, то есть тем, кто рожден до 2000 года, там, кто старше, кто после 2000 года рожден, это зумеры. И у нас есть такая лекция, в которой мы рассказываем, как нам найти подход к зумерам. И вот одна из их характерных черт в том, что для них не существует авторитетов. То есть именно человек, которого они будут беспрекословно слушаться, в их жизни таких людей нет. И я думаю, что в целом это идет из кризиса семьи и сложных современных отношений между людьми, когда мать критикует отца, например, когда у нас нет четкой иерархии в семье. И как будто бы, может быть, глядя на эту семью, ребенок, вырастая, уже тоже привыкает надеяться на себя и нести личную ответственность, в том числе за свою духовную жизнь.
Павел, но все-таки сильные же стороны у нового поколения, да, вот этих зумеров, так скажем, да, оно же есть. Я, вот мои ощущения, взаимоотношения с этими ребятами, Лиза Бернац, да, один из участников вашего проекта, она, между прочим, встает на службу к 5 утра, она певчая. Все нормально, и выстаивает, и поет, и очень строго все соблюдает, поэтому мы так начали про это поколение. Я думаю, что многие многие другие также. Илья Кухарев, да, современный блогер, он вообще в воскресенье не пропускает, в отличие от многих более взрослых, там, не знаю, себя имею в виду. Вот, в чем сила вот этого поколения нового? Потому что то, что ребята сейчас проповедуют и несут вот это миссионерское служение, это прям, ну, вызывает огромное уважение. На ваш взгляд, сильная сторона нового поколения?
Мне сложно ответить на это.
А можно я скажу, да, пока давай, Павел Сереж. Думает? Мне кажется, сильная сторона этого поколения в том, что они открыли для себя Христа в личной непосредственной встрече. Это как некое как озарение, как неожиданность, как такая прекрасная радость. Это не то, что передалось по наследству, по традиции. Это некое горящее пламя, которое зажглось в душе молодого человека совершенно неожиданно для него самого. И представляет интерес, живость вот этого чувства. Это такое, знаете, настоящее христианство, которое представляет собой вот именно вторжение Бога в человеческую жизнь. И мне именно это близко, радостно и важно в творчестве той же Лизы, того же Ильи, потому что люди горят. Вот, и у них как раз-таки мотивация прихода их в церковь, это именно Христос, это именно живое религиозное чувство.
А вот эти вот англицизмы и модные слова, которые, мне кажется, делают просто церковную жизнь ближе этим ребятам, да, насколько они опасны, отец Михаил, вот эти современность такая, внесенная в церковную жизнь?
Ну, до какой степени она не опасная, да, потому что мы понимаем, что если это вне, скажем, церковной жизни, да, то есть, я имею в виду, вне молитвенной жизни, если мы начинаем в молитвах менять слова, да, и в богослужении, в проповедях, да, потому что это слово, ну, связано с богослужением.
Господи, пошли мне лайфхак.
Не, ну, это да, ну, можно даже, так сказать, проще. Давайте Пушкина переведем на современный молодежный язык. Это будет поэзией, это будет помойкой. Ну, вот, ну, честно говоря. Да? Вот что зависит от слова? От слова зависит все. Но просто дело в том, что мы должны разделять слова, которые мы говорим в обиходе там, или в каком-то общении вот с людьми. И здесь у нас есть определенная свобода. Если я начну с вами сейчас на церковно-славянском разговаривать, да, вот в эфире, ну, это будет немножко странно. Но, вот, но есть то слово, которое мы говорим во время богослужения, то слово, которое мы говорим в Божьем присутствии. Да? И там нам нужно очень следить за словами. Потому что здесь как раз слово каждое, оно, как Господь говорит, за каждое слово, конечно, и праздное тоже мы дадим ответ. Но за это особенно. Поэтому мне кажется, что здесь нужно разделять. Все-таки церковная жизнь, она требует скорее не современности или не современности, а отношения к слову. То есть это слово должно быть мной сказано серьезно. Как бы слово, которое я, может быть, скажу тому, от кого зависит все в моей жизни. Да, от того, кто вообще, вот, кому я предстаю. Поэтому здесь вот это чувство того, кому мы говорим слово, оно должно вот быть с нами, когда вот, если мы чувствуем просто, что мы в кругу друзей, там, а в общине, там, вот тут знакомые стоят на службе, то я могу болтать все что угодно. Если я перед Богом стою, да, и если я понимаю, перед кем я стою, тогда, наверное, нет, все-таки слова должны быть очень взвешены, очень какие-то точные, правильные слова. Ну и потом вы же понимаете, что мы должны чувствовать красоту слова. Потому что, к сожалению, вот это утеряно сейчас. Посмотрите, как писали наши классики. Какой это русский язык, да? Ведь у Гоголя «Мертвые души» — это поэма. Понимаете, это поэма, это слово, которым такое, столько красоты, столько вот гармонии, столько точности в этом слове, удивительно. Поэтому мы утратили любовь к слову как таковой. И поэтому для нас, кажется, слова только смыслом. В слове есть красота. И эта красота слова, она также трогает сердце, как и все остальное. Поэтому не нужно уменьшать это, умалять это, но там, где нужно, мы это, должны это сохранять. Там, где мы можем общаться нормально, вот в компании, среди друзей, конечно, мы не будем пушкинским языком, стихами говорить друг с другом. Не надо. Стихи нужны только тогда, когда мы хотим выразить то, что у нас в душе. Ну вот, а когда мы хотим передать информацию или что-то рассказать, ну, простое, не нужно стихами рассказывать, это тоже профанация.
Простой, грамотный, красивый русский язык.
Это да. Профанация. То есть нужно заниматься профанацией серьезного, но в то же время не нужно придавать серьезность излишнюю тому, что на самом деле, ну, просто обиход или обычное дело. Тут можно и шутить, и какие-то названия давать иностранные, все что угодно. Это уместно вполне, пожалуйста.
Мне кажется, еще есть разные уровни вхождения в церковь. Скажем, для человека, который никогда ничего о ней не слышал, когда мы с этой девушкой как раз говорили, я сказал пару таких сленговых слов молодежных, и она удивилась, что ей понятно то, о чем я говорю. Ей казалось раньше, что в церкви все непонятно.
А вы нормальные, поэтому... да, вы тоже на таком языке.
Да, да, и потом ей какие-то фотографии, как мы собираемся с ребятами, показывал, и она удивлялась, это современные ребята, они там хорошо одеты, они в красивом месте, надо же, церковь на самом деле, она живая. Я поэтому думаю, что на каком-то миссионерском уровне, да, именно когда мы хотим людей привлечь в церковь, мы можем пользоваться понятными им словами, но потом, по мере вхождения, у них, у самих, будет просыпаться голод по красивому языку, по более глубоким мыслям, которые, может быть, этим языком уже не выразишь, более простым. Так что я думаю, что это дело, процесс погружения, и в этом процессе есть разные языки, которые должны сменять друг друга.
И нам уже машут, что опять наш час внезапно подошел к концу. Да. Сереж, ты подытожишь, что-то еще мы важного не сказали в этой программе на тему, которую ты предложил?
Я с большим интересом слушал и благодарю тебя, Наташа, и всех участников за такой прекрасный, мне кажется, разговор. Мне все-таки кажется, что главный вопрос тут вот какой: произошла ли преемственность, вот факт, так сказать, передачи вот этого предания от старшего поколения к младшему. Мне кажется, что произошла. Все-таки те различия, о которых мы сегодня говорили, они больше, наверное, поверхностны, сути веры не затрагивают, и все-таки мы видим, как Христос приводит к вере людей нового поколения, они зажигаются не меньше, чем даже те же наши там, вот, известные церковные проповедники или даже новомученики вот, прошлого столетия. Это та же вера, тоже Евангелие, тоже предание, тоже апостольское горение Духа. И слава Богу, вот эта передача настолько, насколько она от нас зависела, потому что это от Бога прежде всего, она все-таки произошла. Ну, а все остальное это мы помирим.
Мне кажется, что-то вспоминалось сейчас апостола Павла, да, который был носителем вообще древнего, да, как бы и Писания, и веры, и апостола Петра, да, если такое сравнение уместно, они оба первоверховные во Христе едино. Спасибо большое за этот разговор. Напомню, что в эфире была программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер, и мы обсуждали тему взаимоотношений двух поколений в лоне церкви. В гостях у нас был протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавра на Зацепе, Павел Чухланцев, руководитель молодежно-миссионерского проекта «Ортодокс Хаус», и Сергей Комаров, публицист-катехизатор. Спасибо за разговор. Мы с вами услышимся через неделю в эфире Светлого радио. Ну, а на сегодня все. Спасибо, всего доброго, до свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Клуб частных мнений на радио «Вера».